«Эхо Москвы» и Александр Починок представляют «Фискал» – программа об истории и практике налогообложения.
В Москве 15 часов и 5 минут. Вас приветствует программа «Фискал», ее постоянные ведущие Ольга Журавлева и постоянные авторы Александр Починок. Здравствуйте, Александр Петрович.
Добрый день. Тепло, светло, хорошо.
Да, мухи не кусают. Да. Мы сегодня будем заниматься... Мы в прошлой передаче похоронили Ришелье, можно сказать, и сегодня будем оглашать завещание. Очень разумное по последовательности, так что ждите, пожалуйста, интереснейшего повествования.
Вы не волнуйтесь, те, кто спрашивает, сколько денег было потрачено, на Версаль, сколько денег было потрачено на любовниц и так далее, и так далее. Выполнил я ваши запросы, все сосчитано, и все в этой и следующей передаче.
Все ходы записаны.
Конечно, с точностью до тысячи. Все скажем.
Отлично. Для начала я отдам долг книжного казино. Книжное казино задолжало суперприз. Спрашивали, где был написан Дон Кихот. Правильно, в тюрьме. Это простой и незатейливый ответ. Суперприз получила первым правильно ответившей оказалась Ольга, чей телефон заканчивается на 6218. Ольгу поздравляем, ей обязательно позвонят, суперприз вручат. Или пришлют. У нас тоже есть вопрос. Мы сегодня разыгрываем 4, к сожалению, 4, не больше экземпляра, но популярные детективы под названием «Та самая Татьяна», Анна и Сергей Литвиновы, Москва, Эксмо, 2013 год. Так вот, 4 правильных ответа на такой вопрос. Во Франции, как и в большинстве стран, налог взимается в виде денег. Деньгами берется.
Да.
Один был случай. Да, один был уникальный случай, когда налог на наследство известного лица был взят не деньгами. Нужно назвать это лицо. Фамилию человека, на чье наследство согласились изменить правила, когда взимали налог. Подскажу. Если можно, подскажу. Дело в том, что...
Не очень сильно.
Да, дело в том, что взяли такой натурой, такими предметами, которые имели непосредственное отношение к деятельности этого самого известного человека. Ну, давайте. Плюс 7-985-970-45-45. Уникальный случай, когда налог на наследство был взят, можно сказать, натурой. Он был взят некими предметами. И вот чье это было наследство? Так что присылайте, пожалуйста, имя этого лица. Оно вам точно совершенно известно. Тут никаких сомнений нет. Ну, просто вот подумайте. Ну, я еще немножко подскажу. Это имело отношение, его деятельность имела отношение к искусствам.
Ну, совсем уже легко стало.
Ну,
звоните.
Александр Петрович такой человек, и ему все легко. Да, кстати, наши слушатели тоже уже идут по верному пути. Ну, давайте. Давайте вернемся к господину Ришелье.
Да. Так вот, Ришелье у нас умирает, а перед смертью пишет политическое завещание. Я думал просто о нем упомянуть, но придется говорить подробно. Почему? Потому что этот документ по силе предложений, по степени политического цинизма, откровенности, он совершенно уникальный, и он безумно современен. Это то, что пишет первый министр королю, зная, что его ни за что не накажут, понимая, что он подводит итоги огромного правления и искренне заботясь о государстве. Итак, напомним. Вот перед этим написанием завещания, что у нас происходит? Утроение налога, так как идут войны. Утроение. Так? Мы в прошлый раз разбирали налог на соль. Я добавлю, что произошло. Шле придумал фантастическую вещь. Не просто налог на соль, а обязательство каждого гражданина старше 8 лет покупать не менее 7 килограмм соли в год.
Так. Хочешь, не хочешь.
Да, вот вы говорите, пуд соли съесть. Вот по 7 килограммов на каждого, уже даже не взрослого, а ну, 8 лет, считайте, ну не совсем ребенок по тем временам, но еще и даже не юноша. 8 килограмм соли, 8 тысяч грамм, это по 20 с лишним грамм в суточки. Берите соль, обязательно.
Ну что, будете солить рыбу?
Сыр. Все, что можно.
Угу.
Дальше. Налоги составляют по разным провинциям для крестьян от 12 до 40%. А возникает очень плохая штука. У крестьян не хватает денег платить налоги. Что они делают? Они цензиву свою закладывают. Право
что,
пользования,
простите, закладывают?
Цензива – право пользования земельным участком, угу, который они взяли у феодала. Вот представьте себе, он мало того, что взял у феодала этот участок в аренду, в ценз, и сумма оговорена, дальше он еще раз, так как у него не хватает денег, он ее закладывает, так, вот, и возникает сверхцензы, возникают двойные и тройные задолженности. Вводится еще кю с каждой распитой бочки вина. Это во Франции.
Да? Где вообще только его и пьют.
Где вообще только его и пьют. Так, 40-й год, суммарное, не только, как бы сказали у нас, федерального бюджета, не только государства, королевского бюджета, но и все расходы Франции, поступление 43 миллиона, расходы 116. Угу. Вот очень плохо, фантастически. Это первый год после смерти Ришелье.
Ну, получается, простите, Александр Петрович, до того, как вы начнете зачитывать, обливая слезами, да, завещание, да, получается, что чрезвычайно деятельный, сильный, одаренный, ага, и мощный политик, да, в общем-то, завел страну в не лучшие, да, времена.
Потому как воевали. И более того, вот только что вот тут Клод де Бульон, это он министр финансов тогда, он ввел налогсоборот. Соль с ливра на все сделки. Восстание пошли, ужас, и отменили. И вот Ришелье пишет, вот вдумайтесь, еще раз подчеркиваю, это он не для публикации, не для избирательной кампании, он пишет предельно откровенно. «Ежели народ будет пребывать в чрезмерном достатке, то станет невозможно заставить его соблюдать свои обязанности. Его можно сравнить с мулом, привычным поклаже. От продолжительного отдыха он портится больше, чем от работы. Но работа должна быть соразмерна силе животного. Также следует поступать и с народом». Каково?
Прелестно.
Вот так вот. Дальше. Он разбирает 639 год. 639 год, чисто королевский бюджет, собрано около 80 миллионов ливров номинальных по налогам, 44 талия, это с людей по доходным мы смотрели, а габель вот это вот, который...
Соляной.
Да, соляной, 19 миллионов, эд, это различные акцизы, и 4 миллиона, откупа 12 миллионов. Так? Но! Сейчас все меня будут ловить. Как же так? Я только что сказал про 40-й год, 43 миллиона поступлений, а тут 80, 39-м. Что случилось? Ничего не случилось. Из этих 80 в казну поступило 35. 17 от талии, 5,5 от габели, 400 тысяч от эда из 4, 1/10 часть, 10 миллионов прочих от купов из 12, 45 миллионов. А официально, это вне того, что украли от купщики, было роздано и отщепилось от купщиками и должностными лицами во время сбора налогов.
Так, значит, давайте ясность внесем. Была определенная сумма, которую нужно было собрать.
Да, ее официально собрали.
Ее официально собрали.
То есть люди заплатили. Вот люди заплатили... 80 миллионов. На самом деле люди заплатили еще больше. Так? Потому что финансисты в то время начали действовать по двум направлениям. Очень хитро. На стадии сбора доходов они покупали откупа на право сбора и в бумагах показывали сумму валового сбора. Но никто не знал, она правильная или неправильная. Считается, что нормально норма надбавки откупщика была 8%, но исследователи все говорят, что на самом деле в несколько раз больше она превышалась. Вот это они вообще нигде не показывали. И из того, что они показывали, из этих 80, еще больше половины, 56%, легально забиралось. И это была легальная плата откупщикам за сбор и выплаты чиновникам и высшим феодалам, должности которых, жалования которых привязывалось напрямую к каким-то видам налогов.
Александр Петрович, вот скажите, глядя на современность, у нас сейчас тоже существует система сбора налогов. Но она, конечно, более механизирована в том смысле, что никто не приходит домой и не, там, не, не не проверяет, сколько у тебя кур, никто не покупает вот эти самые откупщиков вроде нет, но есть, опять же, структура, которая собирает. Им нужно платить зарплату, нужны какие-то технические средства, нужно, в общем, какая-то система. Какая часть налогов идет на обслуживание налога, сбора налогов?
Минимальная. Если мы будем считать даже пенсионный фонд, потому что он собирает страховые платежи, не налоги, но все-таки собирает. Mm-hmm. Если мы будем считать фонд социального страхования, то мы тратим меньше 2% всегда. Mm-hmm. На все про все, с компьютерными, с пересылкой, с зарплатами, со зданиями, с этими роскошными офисами пенсионного фонда и т.д. и т.п. меньше 2%. Это на самом деле формально немного. Это действительно так. И расходы, удельные расходы, собственно, на сбор налогов, они гораздо меньше процента, и они у нас постоянно уменьшаются. Другое дело, что возникают дырки в системе, не заткнутые до конца, тот же самый возврат НДС, и поэтому вот когда прорывается шило, вылезает из мешка, связанное с тем, что такая-то инспекция, а и такая-то группа товарищей организовала, ну, как мягко скажем, нельзя обвинять, ну, сообщество по присвоению части возврата НДС, например, это другие вопросы. Но эта система все равно гораздо более эффективна, чем та, которая была тогда в европейских государствах. Потому что откупщик – это очень плохо. У нас тоже были откупщики в России. И всегда ужасно. Потому что ты полагаешься на то, что же он соберет. Вот. Его проверить безумно сложно. И мы увидим, как через одного министра финансов с этой системой откупщиков Кальбер начал жесточайше бороться. Очень сильно.
Давайте вернемся к тому, что понял Ришелье по результатам своей деятельности. Ну, во-первых, понятно, что было много у него всяких вещей. Вот то, что вы сейчас рассказали про финансовые результаты собирания налогов, все говорит о том, что половину у него воровали.
Больше половины воровали. В прошлый раз мы оценили 2/3, но 2/3, когда я считаю, это то, что легально забирали, и то, что еще никто никогда не считал. Так вот, Ришелье честно отвечает. Может быть, спросят, почему, зная, что левхаимство вредно, я не приказал ограничить его в мое время? Внутренние смуты и волнения, внешние войны, а следовательно, большие расходы, чрезвычайные займы, которые приходилось делать, не позволяли и думать об осуществлении столь благого намерения. Вот. То есть он, зная, что политическая ситуация не ахти, понимая, что кто и что у него ворует, закрывал на эти глаза, потому что боялся политических последствий.
Вот еще Таня тоже интересуется, зачем вели все подряд войны, если они самые затратные, не проще ли богатеть?
Замечательный вопрос, но король... Абсолютный король, он уже абсолютный король, считает, что войны надо вести, потому что надо расширять территорию страны, надо вмешиваться в дела других стран, надо командовать европейской политикой.
Надо держать в тонусе свою армию.
Да, нужно бороться с иноверцами, нужно было разбираться с гугенотами, нужно было влезать в Испанию, нужно было влезать во Фландрию. Конечно, мы видим, что там, где государи того периода пытались и делали мирные периоды, везде было одно и то же. Было хорошо. Был рост, были доходы.
Значит, правильно, лишь бы не было войны.
Лишь бы не было войны. Мы видим с вами, вот нас спрашивают, там же вопрос есть, что же это вы говорите про успешных королей, а не рассказываете, как народ свергал тиранов, которые вот разоряли... Да, дорогие мои, у нас в каждой передаче по одному-двух минимум убивают и казнят. Прошлый раз Анри Доброго убили, убийца. Так? Это все происходит. Тем не менее, вот один простой вывод. Все войны, которые мы рассматривали, практически почти все войны за прошлые десяток передач, были обусловлены тем, что хотели получить выгоду какую-то. И, извините, с тех времен, и до Первой, и до Второй мировой войны, одно и то же. Никакой выгоды практически никто от войны не получил. Мы помним последние результаты Первой мировой войны. Гигантские средства, огромное количество жизней. И в Первой мировой практически никто, кроме Соединенных Штатов, не выиграл. Во Второй мировой войне то же самое. Почти все уничтожили свои государства, а на войну шли с таким вот настроем. Так что война, извините, она почти всегда ужасна. Скорее всего, на 99,9%, за исключением освободительных войн. Дальше. Шелье говорит, давно считается, что финансы – нервы государства. И действительно, они являются той точкой опоры, которая по Архимеду позволяет перевернуть мир. Нуждающийся государь не может предпринимать никаких славных действий, ибо нужда порождает к нему презрение. Дальше, вот после таких жестких слов, он начинает писать то, что можно сейчас прямо написать на входе в Министерство финансов. Нет ничего легче, чем найти убедительные доводы в пользу взимания какого-нибудь налога, даже если он несправедлив. Равно, как нет ничего легче, чем привести доводы не менее и более очевидные, чтобы осудить те налоги, которые являются самыми необходимыми. После того, как расходы, абсолютно необходимые для существования государства, полностью обеспечены, самое лучшее – это взимать с народа как можно меньше. Чтобы избежать необходимости собирать большие налоги, нужно поменьше расходовать. А для того, чтобы умерить расходы, нужно уничтожить всякое расточительство и осудить все ему способствующее. Франция была бы очень богата, и народ очень многочислен, если бы не расточение общественных денег, которое в других государствах расходуется с толком. На мой взгляд, Франция теряет больше денег, чем все другие королевства, претендующие на известное с ней равенство, употребляют на обычные расходы. Вот. А ему, он вспоминает, венецианский посол откровенно сказал, что... Франции все есть. Ну, я бы и пожелал только одного. Умение столь же разумно расходовать деньги, которые она сейчас столь же безрассудно расточает. Вот так. Дальше.
Я прошу прощения, ага. Александр Петрович, а ведь это удивительный феномен, когда вот это пишется о Франции, но мы же всегда любим про свою страну, там говорят, что это наш русский дух, наш русский стиль,
то
это наш
самое.
Русский путь. Каждая страна про себя так рассуждает. Mm-hmm. Да, британский путь, французский mm-hmm. путь и так далее. Свои свойства там люди прекрасно понимают. Но вы меня простите, в 20 веке уж точно, может быть, и раньше, французы, помимо национальных их там галантности, не знаю, велеречивости и страсти к любовным приключениям отличались скупостью. Средний француз, он же страшно скаридное существо.
Ага. Да.
Как же она так расточительна, эта страна?
И не только средний француз. Кардинал Мазарини был предельно скупой человек, например, следующий первый министр. А тем не менее, абсолютная власть приводит к тому, что когда у тебя ничем не ограниченные возможности брать деньги, то они тратятся так, что только свист стоит. И Ришелье говорит, поскольку ограничить алчность наших необузданных умов невозможно, остается лишь сдерживать ее, подобно тому, как врачи принуждают больных к воздержанию, решая их определенных видов пищи. А для этого надо реформировать финансы так, чтобы уничтожить главные пути, по которым деньги незаконно изымаются из королевской казны. Дальше, внимание. Вот абсолютно дискуссия, которая развернулась в прошлом году. Среди них нет пути более опасного, чем платежи наличными, злоупотребление которыми дошло до такой степени, что оставить их как было равносильно гибели государства. Вот. Он говорит, что они вообще наличные платежи иногда бывают полезны, иногда необходимы, только злоупотребление и затруднение настолько превосходят полезность, что их абсолютно необходимо отменить. Таким путем можно сберечь целые миллионы и уничтожить тысячи скрытых трат, расследовать которые невозможно, пока будут применяться эти способы расходовать общественные деньги. Говорит, я понимаю, что есть расходы на иностранные дела, где надо вот платить наличными, Он говорит, однако под этим предлогом совершается такое воровство, что после зрелого размышления лучше совсем закрыть дверь перед любой извлекаемой при этом пользой, чем оставить ее открытой для злоупотреблений, совершающихся во вред государству. И он находит выход. Он говорит, оставьте на секретные расходы миллион золотом наличными при условии, что приказы на уплату будут подписаны самим королем, а участники выдадут квитанции. Вот он надеется, что это будет нормально. Он говорит, если в прошлом жили без платежей наличные, то и впредь будут жить без них. А если еще отказаться в мирное время и от займов, то это не будет злом, проистекающим из добра, а наоборот добром, проистекающим из добра. Вот. Он пишет, говорит, я не мог отказаться от займов. Надо было воевать с врагами, разбираться с гугенотами. Но вот он говорит королю фактически, а вот теперь-то, ну остановите займы. Так? Вот. И тогда все будет хорошо. И последние его слова. С народа можно брать то, что нужно, и только то, что нужно для доброго имени и блеска государства. Но необходимо опасаться расширения этого условия до такого предела, когда размер налогов определяет воля государя. А это должен делать разум. И если государь переступает границы, отбирая от подданных больше, чем предельно необходимо, то за это он будет отвечать за все перед Богом. Тот Ришелье пишет, будешь отвечать перед Богом, если будешь повышать
налоги. Александр Петрович, с другой стороны, Ришелье – это был тот самый человек, который, в общем-то, утвердил во Франции абсолютизм.
Да.
Чьими молитвами, делами, письмами это было
так
сделано.
Вот,
он же прекрасно понимает, что это, ну, как сказать, это плохой путь. Для государства это путь плохой. Он государственный человек,
вот,
он понимает.
Вот видите, он сам это все сделал. Вот это опять-таки к вопросу о построении вертикали власти в стране и так далее, и так далее, и так далее. Он это все сделал, посчитал и пишет, что происходит. Он дальше пишет, что в крупном государстве необходимо иметь в запасе деньги на непредвиденные расходы. Так? Вот.
Стабилизационный фонд.
Стабилизационный фонд. Если налоги будут слишком высоки, то богатство государя обернется бедностью, поскольку подданные не будут иметь денег для торговли, для уплаты налогов, следуемых с них правителю. Нужно заботиться о собирании денег для утворения государственных нужд и добросовестно их сократить, если нет причин для расходования. Вот. И он пишет, знаете, вот это действительно предельно откровенный текст. «Я знаю, мне скажут, что легко сочинять такие проекты, похожие на Платоновскую республику, прекрасную по идее, но на деле химерическую. Смею вас уверить, Ваше Величество, что предлагаемый проект и разумен, и легок в выполнении. И если Бог скорости дарует мир вашему величеству и сохранит вас для всего королевства ваших слуг, то я надеюсь иметь возможность исполнить мое предложение, а не оставить его в качестве завещания». Ну вот, видите.
Не случилось.
Не случилось. В итоге он помер. Так.
Король-то это прочитал?
Король это прочитал.
Осознал.
Не совсем. Дальше просто происходила опять вот такая качелька. Сначала у нас что происходит? Сначала у нас к власти приходит Людовик XIV. Самая длинная эпоха. 70 лет правит
страной. Да, ему
страной.
Даже наследовать-то ни сын, ни внук не смогли из-за того, что он так долго
Конечно,
правил.
Конечно, он всех пережил.
Александр Петрович, мы обязательно к этому должны обратиться поподробнее. Я имею в виду к Людовику XIV и к тому, что получилось из завещания Ришелье. Но нам, во-первых, нужно огласить правильный ответ.
Так.
А во-вторых, сделать небольшую ремарку. Какие войны вы называете освободительными, интересуется Рита. Войны в Чечне и Осетии были освободительными.
Нет.
Где же выгоды? Ну, во-первых, войне сначала надо победить, а потом выгоды сразу не начнутся.
То, что происходит на территории государства, это своего государства, это не война.
То есть, если эта часть получила независимость...
На территории государства это революция, это мятежи, восстания, но это не война.
Угу. Хорошо, тогда о нашем вопросе. Мы спрашивали о том уникальном случае, когда французский закон согласился взять налог на наследство не деньгами, а натурой. Да. Интересные были предложения. Предложения были, что натурой взяли налог на наследство ГОИ. Хотя, да, в общем-то, это не Франция,
да,
мягко
далеко
говоря.
Далеко не Франция.
Фаберже, говорят, взяли яйцами.
Тоже, к сожалению, бедный Фаберже...
Яйца разбазарил.
Да, революция.
Значит, на самом деле, действительно, правильный ответ – это Пабло Пикассо, испанский художник, которого во Франции зовут Пикассо.
Да.
Это его наследство взяли картинами. Это его налоги на наследство взяли его картинами.
И был действительно, коллекция.
Как было написано, был создан музей. Правильно ответили, получишь книгу Анны Сергея Литвиновых. Елена 0736, Сергей 3200, Саша 7760 и Валерий 7091. Фискал продолжится после новостей.
Фискал. Эхо Москвы и Александр Починок представляют. Фискал. Программа об истории и практике налогообложения.
В Москве 15.35. Программа «Фискал» продолжается. Ольга Журавлева, Александр Починок. Наш номер для связи ваших вопросов. Плюс 7-985-970-45-45. У нас Ришелье, прежде чем умереть, написал очень прочувствованные и разумные слова королю, но королю это не помогло.
Королю не помогло. Король назначил Мазарини. Причем, обратите внимание, Мазарини был не такой плохой человек. Он способствовал развитию академии. Он был очень бережливый. Предельно бережливый.
Но он тоже стал первым министром, да?
Да. Молодому Людовику выдают две пары платья в год и не меняют дырявые простыни. Вот до этого. Ну, увы, исторический факт. Он деньги экономит. Но на его несчастье он очень плохо знает финансы. Если, опять-таки, мы посмотрим его переписку, его документы, выясняется, что не знает он этого. Ну, не знает. И постепенно выдвигается Николя Фуке, 15-го года рождения, виконт де Миллионе де Во, это купил, маркиз де Белиль, это тоже купил. В 50-м году купил должность главного прокурора при парижском парламенте. Обращаю внимание, я все время говорю слово «купил», потому что мы с вами уже знаем, что должности можно было покупать, и чиновник, во-первых, платил налог со своей должности до 1/10 стоимости ее, и мог ее продать. И вот Фуке набирает деньги и покупает.
Ну, я прошу прощения, да. А известно на чем, собственно, состояние Фукета выросло? Он был из такой богатой семьи, или он просто действительно его деньги любили?
Третье сословие. Абсолютно небогатая семья.
Мещанин.
Это человек, который гениально сообразил, что делать с деньгами. Он выстраивает фантастические системы откупов. Вот. Что он придумал? Он придумал, каким образом продавать откупа сначала, так? Вот. Он брал деньги взаймы, собирал, перепродавал, продавал право на следующие откупа, а дальше мы посмотрим, дальше будет еще веселее.
Но это же спекуляция.
Конечно, финансовый спекулянт. Так, финансовый спекулянт. А он продвигается дальше. Подчеркиваю, парижский парламент. Генеральные штаты у нас Ришелье убрал. А парижский существует. И парижский парламент, естественно, там места продаются. У него есть какие-то функции. Это кусок от бывшего Королевского совета. Там перед этим парижским парламентом присягу принимают герцоги, пэры, сенешали. Он может вносить в свои книги королевские указы. Естественно, Фуке влезает в качестве прокурора в этот парламент для того, чтобы получить доступ к книгам парламента. Больше того, я напомню, что в этом парламенте член парламента мог передать место сыну за налог в 1/60 долю цены этого места. Вот такой был коммерциализированный парламент. Правда, он тоже плохо кончил. В 1668 году Людовик XIV приходит в этот парламент. И вы прекрасно знаете, чего он там сказал. Вот что мог сказать Людовик XIV в парижском парламенте в 68 году?
Что они все свободны?
Нет. Все, знаменитая фраза. Все знают. А вот, ой, зря я об этом говорю. Это надо было в следующий раз задать видеопрос, все равно расскажу. Вот он приходит в парламент, он берет вот книги протоколов, все ненужные ему листы выдирает, просто выдирает, стоит перед ними, и говорит: вы думали, господа, что государство – это вы?
Государство – это я!
Все. Вот так вот. Вот так вот эта история кончилась. Ну, до этого еще 17 лет.
Вот и... кого вырастил Ришелье своими
кадрами. Да, и, естественно, Фуке пока в парламенте. Через 3 года он идет к Мазарини, и Мазарини его делает суперинтендантом финансов. То есть, фактически, министром финансов. И... Есть еще один суперинтендант Сервиен, он мешает Фуке воровать, но Сервиен помирает, а дальше начинаются чудеса. Дальше Фуке придумает вообще фантастическую вещь. Он придумает, что надо воровать еще и расходы. Так? И он это делал гораздо красивее, чем нынешние схемы. Что он делал? Он выдавал ассигновки на уплату расходов из, не только из доходов, но и из истраченных фондов. Что дальше происходит? Вам положены деньги из бюджета. Вы получаете ассигновку. Но вы приходите за деньгами, говорят, понимаете ли, фонды по этой статье уже истрачены, и денег нет. Тогда...
Нехватка ликвидности?
Нету. Угу. И тогда вы идете к специально обученным финансистам Фуке, его доверенным друзьям, в аналоге нынешних вот банков, финансовых компаний, и с этой ассигновкой. И он у вас покупает. Покупает, но гораздо дешевле. Так?
То есть он покупает долг государственный?
Да, конечно, статью расходов. Так? Угу. После этого этот финансист идет к Фуке. Говорит, вот я принес. Ладно, тогда Фуке выписывает реальные доходы, из которых он берет деньги на покрытие этой ассигновки. Так? При этом,
уже,
естественно...
Я уже запуталась.
Доль.
Где, как бы, что с реальными деньгами происходит?
Вот Фуке реальные деньги из бюджета против этой ассигновки, против этой статьи расходов дает. Mm-hmm. Но вот этот финансист отставляет Фуке определенную долю, а остальное берет себе. То есть он у человека, у ведомства, которое реально должно производить расходы, купил вот эту ассигновку очень дешево. Те получили совсем немного денег, какую-то часть из того, что вроде предназначено было, а остальное поделил вот этот вот финансист и Фуке.
Прекрасно, вот. Прекрасно.
Да.
Жить бы да радоваться.
Больше того, значит, так как у него не хватает доходов, он начинает брать займы. Причем проценты...
Это у него лично или у государства?
Государство.
Угу.
20-25% годовых.
Неплохо.
Огромные. И при этом оказалось, что суммы займов на бумаге выше, чем действительно те деньги, которые брались. Mm-hmm. То есть для того, чтобы платить завышенные проценты, он показывает, например, что взят займ 2 миллиона, а взят 1 200 000 всего-навсего. Так? Mm-hmm. Вот. И
а, дальше... кстати, я прошу прощения, не у собственных ли банкиров-то он брал займы? Не он ли был с той стороны?
Хуже еще. Значит, главными кредиторами, помимо собственных банкиров, есть документы, был Фуке и Мазарини, который он премьер-министра
это
своего коррумпировал. И у нас мы видим, что где-то в начале, вот конец 59-60 год, премьер-министр и министр финансов одалживают деньги, которые они только что стибрили из бюджета, а бюджету под проценты. Так? Дальше. Что он сделал? Он ввел ежегодные пенсии, которые каждый откупщик, собирающий налоги, должен был платить Фуке, но это они еще выдерживали, а потом он потребовал и сохранились документы, чтобы он не возился с деньгами уже напрямую и передавал их кому-то, он потребовал, чтобы откупщики любовницам его платили ежегодные пенсии. Так, причем это указывалось в сумме расходов, все зафиксировано. Так? Вот. Ему этого не хватает, он начинает строить Воле-Виконт. Шикарного дворца в 17 веке еще нет ни у кого, нету у Людовика. И он строит...
Это-то его и погубит.
И он строит невероятный, замечательный дворец Воле-Виконт. А те, кто смогут, съездите, посмотрите. Его не разрушили, его отреставрировали сейчас. Он сохранился. Дальше он сделал очень хорошую вещь для французской культуры при этом, потому что туда он приглашает Лебрена, Ленотра, Мольера, Лафонтен там, он ему деньги дает. Но...
То есть он тратит все-таки на хорошие штуки. Со вкусом-то у него неплохо.
Со вкусом очень неплохо. Но он понимает, что его за это...
Я прошу прощения, а повар, который покончил с собой, не у него ли готовил?
Не, в отеле там немножко другая история. Это какая-то страшная легенда.
Ну да, там много легендарного. Но повара у него в любом случае были приличные.
Безусловно. Да, повара были приличные, ответственные. И действительно, вот если боялись, что не придет рыба, вот кончали жизнь самоубийством. А представляете, человек боялся, что он не накроет на стол для приема короля. Так вот, Фуке, понимаете, он через несколько лет понимает, что его будут судить и посадят.
Вы знаете, многие уже догадываются, да, по вашему рассказу.
И он готовится к этому. Причем готовится предельно основательно. Я сначала думал, ну, после романов Дюма и пьесы Дюма, думал, ну, какой же он идиот, позволил Людовику приехать, его арестовать, и ничего не предпринимал.
А там действительно же Д'Артаньян его арестовывал?
Его арестовал реальный Д'Артаньян, конечно, конечно. Причем не сразу, когда Людовик приехал в Воле-Виконт. Так что он сделал? Он покупает остров Белиль. Если мы посмотрим расходные документы, мама дорогая, 300 пушек, куча войск, огромные земляные работы, строительство новых укреплений. То есть он хотел построить неприступную крепость и отсидеться там, в случае чего. Вот.
Космического масштаба был человек.
Дальше. Он начинает чувствовать, что будет плохо, начинает тотальный подкуп. Он платит духовнику королевы матери. Он платит, по крайней мере, 30 высшим сановникам деньги. Так? Вот. То есть скупает всех. Так?
А надо было Д'Артаньяну заплатить, как теперь мы знаем.
Д'Артаньян – это...
Служака?
Да, это оружие. И вот король, еще раз напомню, король, у которого были дырявые простыни, король, которому не додавали камзолово платье, король, который уже много лет у власти, вот представьте себе, он 43-го года, хотя ему было 5 лет, но все-таки он король.
И... Вот это называется мальчик с тяжелым детством.
Да, вот, и он приезжает 17 августа 61-го года в Воле-Виконт, 600 гостей, он, Анна Австрийская там, и невероятное великолепие, прием, фейерверк, фантастика, так, вот. И, естественно, реакция короля. Что же это такое? Ужин на 3000 персон, пьеса Мольера, шикарный спектакль, какие-то фонтаны, балет, лотерея. Да еще Фуке ухаживать начал за Луизой де Лавальер, первой вот пассией Людовика XIV. И он взбесился. И зафиксирована его знаменитая фраза. Он, уходя, говорит маме: «Мадам, разве мы не должны заставить всех этих людей вернуть награбленное?»
Мама прослезилась в этот момент, я чувствую.
Но он умный человек, он не дает никаких приказов. Он уезжает в Нант, так. Естественно, Фуке с ним. 5 сентября происходит Королевский совет. Я пытался посмотреть протокол совета. Ничего особенного на совете нет. Но когда Фуке выходит из совета, подходит лейтенант Д'Артаньян и прямо на площади арестовывает Фуке. Его отвозят в Винсентский замок. Потом
То есть вот этих прыжков с кроватями там и со всякой вот спальни этого всего не было, да? Нет. Я правильно понял?
А Д'Артаньян сделал все четко, ясно и понятно. По-военному. Человек выходит из Королевского совета, его никто не видит. Он вышел на площадь, к нему подошли люди, посадили в карету и увезли. Все.
Аналог Воронка.
Аналог Воронка. Тут же, опять-таки, насколько четко отработал Д'Артаньян, тут же были посланы наряды по всем точкам. Как только Белиль, боятся бунта, приехали туда, естественно, все тут же струсили, сдались без сопротивления, пошли во дворец, в его особняки, в течение суток арестовали все, нашли все документы. Нашли все роспись, кому что давали. Нашли все планы восстаний. И 3 года после этого шел суд.
Так? Вот, Александр Петрович, нам тут, кстати, писали, что французский парламент, в смысле, парижский парламент, это на самом деле суд функциональный.
Нет, у них были судебные функции. Я же говорил, что Фукета какую должность взял там?
Да,
прокурора!
Да.
Естественно!
Но при этом очевидно, что он вряд ли был сильно юридически подкован. В чем обвиняли Фуке? В государственной измене?
Фуке обвиняли в государственной измене, в растрате, в оскорблении его величества. И суд был тяжелый, потому что...
Но, кстати, ни разу не объявили, что он японский шпион или
объявили.
Еще что-нибудь.
Японии тогда они не знали. Так, причем судьи не вызывали таких хороших чувств у народа. Огромное количество тех, которые содержали за счет Фуке, просили помиловать. Фуке выступал, 3 года суд был, соотношение голосов было 13-9 в итоге за смертную казнь. Так не проголосовали. Пожизненное изгнание и конфискация имущества всего-навсего.
Ну, тоже неплохо. Кстати, нет. Легенда про железную маску иногда и Фуке поминает.
Нет, так вот то-то и оно. Вы думайтесь, суд решил как-то его пощадить. Изгнание и конфискация. Король говорит, нет. И король заменяет вечное изгнание вечным заключением. И Фуке сидит в тюрьме. Первый раз к нему приходят родственники через 15 лет после приговора. Через 16 лет Людовик все-таки хочет ему разрешить поехать на воды, потому что пишет, что он болен. Но он помирает. Вот. И опять-таки, но Д'Артаньян выполнял только функции технические. А кто же расследовал? Ведь огромное хозяйство, имущество Фуке попало в государственную казну, и обвинения все были обоснованы и сосчитаны. И кто же? Сын купца из Реймса.
Кальбер.
Очень толковый. Жан-Батист Кальбер. Так, вот. Очень талантливый человек. Он, опять-таки, его пригласил Мазарини. И Кальбер за Мазарини придумал, что только не делал. И Мазарини его приводит к королю, и король назначает его интендантом финансов. И именно Кальбера вызывает Людовик и говорит, расследовать, проверять. И ищет Кальбер эти миллионы и находит эти миллионы. Но обратите внимание, интересная деталь. Людовик боится. У него уже был такой вот министр финансов, который все стащил. И он не назначает Кальбера министром финансов. 8 лет Людовик думает, что же делать. Он реально финансами распоряжается, но министром финансов он становится только в 69-м году.
И в 69-м, не в 65-м? Это был генеральный контролер?
Значит, счета. Ага. Тогда перечисляю. Он был назначен министром госимущества в 64-м.
Государственных строений.
Государственных строений, совершенно верно. Он стал министром торговли в 65-м. Он стал министром морским в 69-м. И реально суперинтендант, он был интендантом, суперинтендантом единственным, он стал в 69-м году. И, естественно, он основал и Академию наук, наук и Академию музыки и Академию архитектуры.
Ну, мы начнем сейчас, когда вы начинаете говорить. Ришелье придумал Академию по части французского языка. Французскую, да, Академию, так, да, называемую. А остальные, входящие в Институт Франции до сих пор Академии, это уже заслуга Кальбера, правильно?
Угу.
Кстати, надписи и монет мне очень нравятся.
Да, это великолепно, 63-й год. И, ну, он первые годы он занимается расследованием. Он упрашивает короля, король создает специальную судебную палату. Так? Он не ограничивается Фуке. Вот он начинает разбираться с откупщиками.
Ну, так там по связям Фуке можно было пойти и найти много интересных людей.
Угу. Очень много было людей приговорено к смерти. Так. Судебная палата, вот эта вот особая, работает 8 лет. Значит, я напомню, что бюджет, нормальный бюджет, это порядка 40 миллионов собранных в год. Проверочный вопрос. Сколько отобрали у откупщиков вот эта вот особая судебная палата и Кальбер денег, и которые пошли в бюджет?
Неужто 100?
Докладываю. Только за 62-63 года 70 миллионов, а всего за период действия счетной, вот этой, особой судебной палаты, 110 миллионов 500 человек. Вот. То есть, вот это пример.
И вот это уже наконец пошло в бюджет. Я все волнуюсь, дошло ли до бюджета?
Вот это все пошло в бюджет. И это он сумел сделать. Так вот. Дальше. Он что еще сделал? Он сделал ревизию дворянских титулов. Это было нечто. Если Ришелье пробовал брать займы с дворян, нельзя было это называть налогом, то Кальбер делает иезуитские вещи. Если же ты...
Вы сейчас иезуитов-то не обижаете.
Да, иезуитов не обижаю, но правильные вещи. Ежели ты дворянин, но ты не используешь свой замок и свое поместье, кому-то сдаешь, ты платишь налог.
Ой, вы знаете, у нас с квартирами та же история.
Ага, ага. Дальше. Он все за... 30 почти лет титулы, которые были куплены, он отменил. Вернее, отменил король. Но это невероятные по силе документы. То есть он отобрал все, что было роздано и куплено за 30 лет. Просто все кассировал, нульфицировал.
Какой ужас. Неужели ему не отрезали голову тут же немедленно?
А нет, эти люди стали платить налоги. Только и всего. Вот. Он... Все государственные земли, которые были раздарены, забрал назад по покупной цене. Так? Угу. И был исследован каждый займ. И, значит, займы, которые были признаны, на что король, когда соглашался с ним, был обманут, были отменены.
Александр Петрович, у нас явно на Кальбера нужна еще передача.
Да, так и не только на Кальбера.
Он еще каналы рыл.
Каналы рыл. Мы же не выполнили обязательства.
Вот,
да,
деньги,
по дворцам и любовницам. Потому что вот сейчас мы заканчиваем с хорошей вещью. Мы собрали деньги в бюджет. Но ведь их же еще и надо правильно тратить.
Ну, да? Хотя бы зашить простыни королевские.
Да, ну вот на просто не хватило. И я закончу еще хорошей вещью. Что он еще сделал? Он разгоняет огромный чиновничий аппарат. И творится фантастически. Специально для Алексея Алексеевича Венедиктова сообщаю, что в его любимом городе Страсбурге, где парламентская ассамблея, при Кальбере, а интендантство Страсбурга, богатого, успешного Страсбурга, состояло из 6 человек, интендант, 2 секретаря и 3 канцелярских служителя. Точка. И они справлялись.
А что они делали?
Как? Все сборы налогов, все материалы для процессов. Так? все.
Ну, Страсбург небольшой город, не страны, Александр
Петрович. Вот не надо. Страсбург очень богатый, очень серьезный город. Я просто показываю, что он убрал количество чиновников, но он начал сделать выездные заседания своей особой судебной коллегии. Она заседает в Аверне, в Клермоне, в Ниме, в Пюи. 1400 дел. А по воскресеньям во французских соборах и церквях Кюри сообщали о ходе этих процессов. Глашатаи по улицам ходили и сообщали, что творится. 340 обвинительных приговоров к высшим дворянам. А многие, правда, сбежали, но тем не менее, вот это была, еще раз подчеркиваю, неотвратимость. Он снес вот эту систему почти полностью. Вот так вот.
Резюмируем репликой Тани на СМС. Как-то все несчастные правления несчастливы одинаково. А счастливые правления тогда не одинаковы? В чем секрет? О секретах счастливых и несчастных... Ну, вообще, в отсутствии войн, насколько я понимаю, в справедливых налогах счастливые правления тоже сходные, я бы сказала. Спасибо большое всем, кто писал. Значит, в следующей программе мы продолжим историю Кальбера, историю реформ финансовых после Фуке.
И покажем, как это не так хорошо закончилось.
Угу. Кальбер и дальше, скажем так.
Да.
И немного дальше. Спасибо большое. Это программа «Фискал». Александр Починок, Ольга Журавлева с вами прощаются. Всего доброго.
Неизбежны лишь смерть и налоги.